Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Несмотря на то, что до Рождества еще идти очень-очень долго и многое надо успеть, все эти предпраздничные хлопоты, дела, пробки, метели, сугробы, заваленные снегом машины, дети, сдающие экзамены и исправляющие тройки в школе, Рождество уже чувствуется во всем. И в первую очередь для меня лично оно чувствуется в том, что случится уже совсем скоро, 11 января 2024 года. Меня зовут Александр Ананьев, и я вот в программе «Вопросы неофита», пользуясь случаем, приглашаю вас отпраздновать Рождество Христово вместе с нами на праздничном вечере в Измайловском концертном зале. Это невероятная теплая встреча друзей журнала «ФОМА». Живое общение и, не побоюсь этого слова, легендарный стереоспектакль «12 рождественских историй». Этому спектаклю уже 4 года. За эти 4 года мы сыграли его и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Сербии, и на Дальнем Востоке, на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, на далеком Курильском острове Итуруп, где мы его только не играли. И вот он обновленный, измененный, выросший, повзрослевший, уже с настоящим струнным квартетом на огромной сцене огромного зала, там очень, там порядка тысячи зрителей, мы сыграем его, и это будут абсолютно новые истории, практически все. Все 12, но между нами, поскольку вы нас слушаете, я открою вам тайну, это будет 13 историй. Но даже не спектаклем этот вечер будет замечателен. В первую очередь он будет замечателен тем, что перед спектаклем вот будет так называемый рождественский фестиваль «Встреча друзей». Кто у нас ожидается? Во-первых, матушка Светлана Зайцева, которая представит свою книгу «Подорожник для разбитого сердца». С ней можно будет обняться, с ней можно будет поговорить. Она будет рассказывать о себе, о своей книге, о своей жизни, конечно же, о Рождестве Христовом. Во-вторых, наш дорогой друг, протоиерей Александр Гаврилов, с которым мы вместе с моей женой Аллой Митрофановой уже 2 года общаемся в рамках подкаста «Что будем делать?», говорим о том, как встать на ноги, как найти свою дорогу к Богу, как не потерять друг друга в семье и с друзьями по пути к Богу. И, наконец, и, наверное, в самых главных. Наш дорогой друг, священник из самого уютного города Калужской области Масальска, настоятель Никольского храма, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой, тоже там будет, и с ним можно будет тоже обняться, взять у него автограф, принести ему в подарок что-нибудь, ну, что-нибудь значимое, вот. И вот отец Владислав в свойственной ему легкой, праздничной, ироничной, радостной манере ответит на самые главные вопросы о Рождестве Христовом и святках. Что это будут за вопросы? Что это будут за ответы? Что это будет за вечер? Об этом я сегодня и решил поговорить, собственно, с главным героем предстоящего праздника. Друзья, настоятель Никольского храма в городе Масальск Калужской области, священник Владислав Береговой сегодня в гостях в программе «Вопросы неофита». Отец Владислав, простите за долгую прелюдию, добрый вечер.
Добрый-добрый вечер, дорогой Александр. Бурные аплодисменты, переходящие в овации, просто и слов твоих благоуханных, отраден, чистый, был елей. Мы сейчас раскроем все секреты, непонятно будет, зачем приходить на концерт. Поэтому надо будет как бы сохранить разумный баланс. Да? Я буду отвечать на ваши вопросы, но не до конца. Скажу, вторую половину своего ответа я вам доскажу на встрече в Измайловском концертном зале.
Да, а подробнее вы узнаете именно там. Вот по поводу того, что мы можем сдать какие-то секреты, выдать какие-то тайны, это нереально, потому что, по моему опыту, даже хорошо отрепетированный спектакль перед живыми зрителями в живом зале – это всегда, знаете, какая-то импровизация, и ты сам не знаешь, как это будет на выходе, и что уж говорить о живой встрече. Вообще, часто ли у вас проходят вот такого рода живые встречи с читателями, слушателями, с подписчиками? Сколько у вас подписчиков, кстати, во всех социальных сетях суммарно?
Да кто его знает, я уже давно забыл их где кого сколько, потому что одно дело, когда у тебя две соцсети, а другое дело, когда теперь необходимо распространить свои щупальца интернет-миссионера на десяток этих соцсетей. Ну, наверное, 1200 или 300, 250, что-то около того. Так что работаем, братья, трудимся.
Самое удивительное происходит, знаете, когда, отец Владислав, когда люди далекие от церкви, но которые не ходят в храм, даже, в общем, не крещены часто, когда они пересылают друг другу ваши ответы на вопросы ваших подписчиков. Настолько они точные, хлесткие и умные, и при этом остроумные. Наш друг, замечательный психолог, эксперт, она с своей профессиональной точки зрения, с точки зрения психолога, отмечает, что ваши ответы, несмотря на то, что у вас вроде как нет психологического образования, вот именно с психологической точки зрения, очень точные, очень правильные, не ведут в сторону, а ведут туда, куда надо. Как у вас это получается? Как это работает?
Я думаю, это интуитивно, плюс уже более чем 15-летний пастырский опыт. И все-таки в Свято-Тихоновском университете у нас психологию преподавали 3 семестра, и там 3 шкуры с нас снимали, если мы неправильно отвечали на вопрос. Так что немножечко есть. Но все равно, как я понимаю, по учебникам это ничего не выучить. Это все живой опыт общения с людьми и как бы внутреннее понимание того, что человеку надо. Огорчится он или расправит крылья. Поэтому для меня, что в пастырской деятельности, что вообще с общением с людьми в интернете, в каком-то смысле, это тоже пастырская деятельность, но ближе к душепопечению, чем к духовному руководству. Сначала человека надо утешить, сначала успокоить, как говорится, накормить, напоить, обогреть, а потом уже говорить о том, что, собственно, необходимо его для духовной пользы.
Сегодня в программе «Вопросы неофиты» я хочу попробовать позадавать вам мои персональные личные вопросы неофита о Рождестве. А начну неожиданно. Отец Владислав, может быть, у вас есть ваши собственные вопросы о Рождестве, которые пока остаются без ответа?
Ну, на самом деле, если у меня возникает какой-нибудь вопрос, я начинаю делать все возможное для того, чтобы найти на него ответ. Конечно, сейчас уже проще, чем нашим отцам и дедам, и не надо идти в Ленинскую библиотеку и открывать большую советскую энциклопедию. Сейчас действительно достаточно найти, открыть 2-3 сайта для того, чтобы поискать необходимую информацию. А дальше уже думать, ты удовлетворен ею или нет. Если нет, то ищешь дальше. Если да, ну и замечательно. Этот гештальт мы закроем. Для меня некоторая тайна является вот на сегодняшний день, хотя я даже читал несколько ответов на этот вопрос. Но, наверное, как я уже сказал, в данном случае был не совсем удовлетворен. Почему у католиков на первом месте Рождество, а у нас Пасха? Хотя мы тоже отмечаем Рождество достаточно масштабно, для нас это такой большой и важный праздник, но все-таки акцент у нас на воскрешении, а у них, как ни крути, все-таки на Рождестве. Вот как вы думаете, почему так?
Я об этом не задумывался, но, коль уж вы спросили, пожалуй, что у меня есть, вот первая попытка ответить на этот вопрос, я не претендую, знаете, у меня есть там 3 категории вопросов, я их про себя называю желтый, зеленый и красный. Угу. Вот зеленые вопросы – это вопросы, ответ на которые я знаю, и я знаю, что я их знаю. Желтые вопросы – это вопросы, ответ на которых я не знаю, но могу поразмышлять. Это вот как раз вопрос ваш. И есть красные вопросы, на которые я, в принципе, не отвечаю по разным причинам. Так вот, что касается вашего вопроса, это желтый вопрос. И если размышлять, я могу предположить, что конец календарного года и начало нового календарного года, зимние праздники, рождественские праздники, они требуют от людей, вернее, люди требуют от них какого-то такого, знаете, мега-отрыва психологического, эмоционального, подарка, всего остального. И поскольку мы были воспитаны все-таки в Советском Союзе, и мы по-прежнему довольно серьезно в большинстве своем, не все, не всегда, не во всех обстоятельствах, но довольно серьезно относимся к празднованию именно Нового года, Мы каким-то образом реализуем вот эту вот потребность в зимних праздниках. Поэтому Рождество мы встречаем уже как особенный, духовный, значимый праздник, именно как рождение Христа. Но без вот этого вот украшательства безумного, без... То есть мы придаем особое значение сути этого праздника, смыслу этого праздника. Мы отправляемся на литургию, мы готовимся к нему именно как христиане, в то время как, ну, западный мир, он просто устраивает мегапраздник на этот счет. А у них там к Новому году довольно ровное отношение. У них нету вот такого вот чрезмерного придавания значению смены года. Поэтому все валится именно на празднование Рождества, как мне кажется. И на выходе получается, что и мы, и наши западные католические братья, они, мы как-то вот в равной степени радуемся в одно и то же время приблизительно, но немножко по разным поводам. Но повод – это как бы повод, а радость, дети, подарки, музыка, музыка по радио, музыка, которая звучит дома, свечи, которые горят на празднично украшенном столе, у нас все это получается, ну, приблизительно в равной степени.
Знаете, пожалуй, если бы у нас не было такого пиетета перед празднованием Нового года, то акцент действительно был бы смещен в сторону Рождества, так же, как и у западного мира. Наверное, до революции так, наверное, и было. Надо Лескова почитать.
Именно так, до революции так и было, я полагаю. И я, более того, я абсолютно уверен в том, что, ну, дайте этому народу 40 лет, и так и будет. Так и будет. Новый год станет, ну, поводом для вечеринки с друзьями, в то время как все знаковые переживания и поздравления, и радость, они будут все-таки адресованы именно родившемуся Христу. Мне бы хотелось так думать. Более того, я знаю семьи, где это так вот происходит, и в нашей семье это происходит именно так. Новый год остается таким, ну, легким поводом поздравить друзей и семью, а Рождество становится праздником с большой буквы.
Да, да, вот у нас тоже давно этот акцент сместился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Настоятель Никольского храма в городе Масальск Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой сегодня отвечает на... главные вопросы о Рождестве, но не знаю, как для кого, для меня главные. Я вот постараюсь задать их вам сегодня. А приурочили мы эту программу к тому, что уже совсем скоро, 11 января, в Москве, в Большом концертном зале в Измайлово состоится Рождественский фестиваль. Начало в 18:00, все подробности на сайте fama.ru. Вы знаете, даже если вы живете не в Москве, друзья, это повод посетить Первопрестольную. Одна возможность обняться с отцом Вячеславом того стоит. Я уж не говорю о нашем спектакле «12 рождественских историй». Теперь мой вопрос, дорогой отец Владислав. У меня, знаете, какое воспоминание о Никольском храме в Масальске? По-моему, когда мы там были, это была зима. Первый раз, когда мы приехали, и храм только-только восстанавливался. Это был храм... который возрождался, он был вот в самом начале своего возрождения. Я помню, как вы молились на фоне, ну, таких измученных 20 веком стен, в гулком, холодном храме, где изо рта шел пар, где в углу бережно хранились остатки пробитых пулями немецких истребителей куполов, и, наверное, они до сих пор, вы где-то их храните, потому что это, ну, такая реликвия очень значимая. Вот, и я очень хорошо помню вот это ощущение, что вот именно в этом месте и именно в это время мог бы и родиться Христос. Он бы не выбрал дворец, он бы не выбрал... берег Анапы, да? Он бы выбрал именно этот. Холодный, обшарпанный, но по-прежнему живой храм, где холодно, где нет толком электричества, но где вот вы читаете молитву перед иконой, поставленной буквально на подоконник, если я вот правильно помню,
да,
вот
там да.
Вот, вот буквально настолько все было.
Это даже подоконником не назвать, просто стена. Да. Стена, где когда-то был подоконник.
Да, просто какая-то приступка.
Да.
Да. Я внимательно слежу за тем, как вы восстанавливаете этот храм, как вы окружаете его там теплом и любовью, насколько он прекрасный получается. Это все здорово, но вот вопрос. Угу. В чем действительно смысл того, что Христос рождается в самом неприспособленном для этого месте?
Я сделал небольшое уточнение. Это храм Борисоглебский, я в Никольском, я служу как настоятель. Этот храм к Никольскому приписан, я имею обещание его восстановления. Очень хорошо заметили насчет того, что если бы Христос родился в Масальске, то где-нибудь в этом храме, наверное, бы нашел убежище, потому что у нас уже, наверное, как полгода, если не больше, закрыли единственную в городе гостиницу, и поскольку городочек очень маленький, ничего не сдается. Поэтому, наверное, Христос, перейдя в Масальск, не нашел бы где место преклонить, кроме как в нашем храме. Правда, тоже пришлось бы у Валентины Егоровны попросить сначала ключик. Ну, этот вопрос, мы, думаю, решили бы. С отоплением еще надо будет повозиться. Но это же другая история. Думаю, какие-нибудь инфракрасные обогреватели мы бы придумали для святого семейства. А вот насчет того, что почему Христос родился не во дворце, не в богатых палатах. Правильно, да, я понял вопрос?
Да, почему он выбрал, по житейским меркам самое неприспособленное для этого место. Ведь это его воля. Это воля Бога.
Да, можно говорить, что, извините, время такое было, перепись народа, весь Израиль корнями своими уходивший в Вифлеем, род Давидов был в этом городочке, так что уж так сложились обстоятельства, уж не обессудьте. Но на самом-то деле мы же знаем, что повелитель всех обстоятельств – это Господь Бог, и то, что будет так, он знал это наперед еще до того, как воплотился. И, как я понимаю, раз мы называем себя христианами, то все, что происходило в жизни Спасителя, так или иначе, в той или иной форме, буквально, исторично, аллегорически, метафорически, должно произойти в нашей жизни. И знаете, если Христос родился в богатой семье, может быть, даже в императорской семье, то могли бы мы ему в этом подражать. А здесь как раз можем. Мы, в общем, простые люди, мы рождаемся в простых рабочих семьях. Кто-то в буквальном смысле в хлеву, любой беспризорник, любой сирота, любой человек, любой ребенок, оказавшийся в фантастически сложных обстоятельствах, допустим, из-за военных действий, он может отождествить себя со Христом и видеть, что вот у этого мальчика все получилось, все сложилось. Он родился, как сказать так мягко, в пещере, которая пахла навозом, осликами, овечками. Это неприятный не запах, но все равно это место, где содержат животных. Пусть даже с точки зрения некоторых исследователей это не была пещера, это, может быть, был первый этаж жилого дома, но все равно это хлев, хочешь не хочешь. И мы видим, как история этого младенца от хлева пришла к царю мира. И это несколько утешает. За любым уничижением, за любой скорбью будет воскрешение, и будет и радость, и слава, и честь, и все, что ты так хочешь. И тут есть воспитательный момент. Если хотите, если ты хочешь чего-нибудь добиться в жизни, то не гнушайся тут тем, что есть сейчас. Через терник звездам, иначе никак. Так устроен этот мир. Если бы он был устроен как-то иначе, значит, Христос бы иначе бы и жил. Но поскольку он истинный человек, и мы должны подражать ему во всем, если не должны, то, во всяком случае, все равно так устроен, троен этот мир, то значит, в то, что сейчас тебя может сломать, разрушить, расстроить, из-за чего ты опускаешь руки, на самом деле не таким уж с точки зрения дальнейших событий может быть удручающим и сложным. То есть все равно все наладится к лучшему. Да, через гонение, да, через тесноту, но переживя это, ты достигнешь всего самого лучшего, что только ты можешь пожелать.
Как это связано с евангельским «первые будут последними, а последние станут первыми»? И связано ли вообще? Контекстуально никак не связано, но по смыслу.
А по смыслу вполне, да. Конечно же. Заметьте, даже настолько это вошло вообще в нашу русскую культуру, что детские садики для малышей называют яслями. Ну, хотя что такое ясли? Это кормушка для скота. Сдаем детей в кормушку для скотов, по сути. Хотя ясли у всех на слуху как что-то очень хорошее, положительное и замечательное. Как у нас-то еще сохранились, а по советскому времени, помню, что они были. Сейчас они есть или уже все, уже канули в лету все эти ясли? Не припомните?
Во-первых, спасибо вам, что обратили на это внимание. Мне это даже в голову не приходило. Уверен, что некоторым слушателям радио «Вера» тоже. Вот эта параллель, неожиданная, историческая, в голову тоже не приходила. Во-вторых, я не знаю, существуют ли сейчас ясли, или они остались в нашем советском прошлом. Напишите нам, пожалуйста, друзья, если они есть. А в-третьих, ну, если отступать от заданной темы, все-таки... Ясли... Сейчас я попробую осторожно сформулировать, да? Потому что я сам тоже ходил в ясли. У меня мама и папа, они работали, они были молодыми специалистами. Я ходил в ясли. Вот. А ясли все-таки это не очень правильно. Ребенок должен воспитываться родителями и рядом с мамой, чувствуя ее тепло. Собственно, как воспитывается Христос Богородицей. Он рядом с ней. Она его не отдает в ясли. Более того, он вместе с ней претерпевает все эти гонения, все эти путешествия сумасшедшие. Он вместе с ней скрывается от длани зла. И, в общем,
преследователей.
Да. Думаю, что у вас в каком-то смысле, наверное, тоже такое отношение к этим яслям, как к... нюансу жизни советской коммуны, оставшейся в прошлом.
Да, ведь женщина должна была быть в первую очередь ячейкой общества, полезной ячейкой общества. Она должна была строить коммунизм, должна была отдать свою жизнь на благополучие народа. А то, что у тебя еще и дети появляются, это тоже замечательно, но давайте мы будем их воспитывать тоже, такое некоторое социалистическое общение, будем тоже выковывать из них хороших, замечательных жителей Советского Союза. Так что да, тут такой элемент политический, конечно, присутствует в первую очередь.
Бог с ним, с нашим советским прошлым. Мы ему благодарны за все хорошее, что было. В конечном итоге мы... воспитанные там, вышли оттуда хорошими людьми, и за это тоже стоит быть благодарными. Ну, хоть в какой-то степени. Отец Владислав, следующий вопрос очень важный. А когда рождается Христос, на небе загорается звезда. Не просто звезда, а та самая звезда. Звезда, которая провозглашает рождение Бога среди людей. Эта звезда, ее сейчас можно увидеть на небе или нет?
Поскольку у нас программа называется «Вопрос неофита», то я думаю, каждый неофит, приходящий ко Христу, он метафорически увидел духовным взором вот эту звезду, которая тянет туда, где... она находится. Что здесь? Какое-то, может быть, простое любопытство. Ух ты, яркое, светлое, интересное. Раньше не было. Дай-ка зайду и посмотрю, как человек проходит мимо великолепного, величественного храма. Да, я думаю, зайду и посмотрю, что ж такое. Живу здесь 40 лет, купола вижу, а внутри никогда не был. Заходит и удивляется. Боже мой, я на небе или на земле? Повторяет он. слова послов князя Владимира, побывавших в Софии Константинопольской, то сюда он видит эту звезду и начинает присматриваться, а над чем эта звезда? То есть, от внешнего к внутреннему. Как говорится о волхвах, которые пришли ко Спасителю, что обратно они ушли другой дорогой. Мы иногда рассматриваем эту фразу не только исторически, но и аллегорически. Они пришли как звездочеты, как магос, да, по-гречески, как волхвы, люди, обладающие каким-то особо мистическим знанием, не от Бога, а ушли обратно другой дорогой. Да, мы тоже приходим ко Христу не за Христом, а потому что боимся там, сглаза, порчи, злой силы, демонов, сны какие-то снятся, еще что-нибудь. Или сказали, что где-то в каком-нибудь гороскопе сегодня овны должны быть в храме. Так, ладно, я баран, иду в храм. Да, где тут у вас икону, где овны свечку ставят? Да, нет у вас иконочки Скорпиона. Ладно, другая история, но вот так, сначала часто Господь привлекает чем-то внешним, а потом от внешнего к внутреннему, от удивления к почитанию, от увлечения культурной стороной религии до познаний истинного Бога в духе и истине через уже молитву, созерцание, аскетические опыты, через ту радость, которая дается человеку в храме вот просто так, вот, без всяких опытов и без всяких молитв, просто так пришедшему. Бабах! Кубарем сваливается на тебя, как Дух Святой. Вот мы так аккуратненько читаем в книге Деяний, что Дух Святой сошел на апостолов. Но там используется слово по-гречески, которое вот буквально перевести на русский следовало бы, как кубарем свалился. Настолько это было внезапно, неожиданно. Ну, если хотите, даже радостно. Не зря же слово «радуйтесь» употребляется в Писании несметное количество раз, больше, чем какое-либо другое. Радуйтесь и не бойтесь.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. Надеюсь, эта минута вас тоже будет радовать. Это будет полезная информация на Радио Вера. А через минуту мы продолжим разговор, продолжим программу «Вопросы неофита» с нашим сегодняшним главным героем, настоятелем Никольского храма города Мосальск, Калужской области, священником Владиславом Береговым. Не отходите далеко, самое интересное у нас впереди.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Вопросы неофита» на Радио «Вера». Я, Александр Ананьев, разговариваю сегодня со священником Владиславом Береговым, любимым сотнями тысяч. И это не красивое выражение, это математический факт, сотнями тысяч слушателей, читателей, подписчиков, настоятель Никольского храма города Мосальск Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии. Отец Владислав, продолжается рождественский пост, и быть ему еще очень долго, и очень хочется не упустить какие-то важные смыслы рождественского поста. Что я знаю о рождественском посте? Во-первых, он гораздо более радостный, чем любой другой пост. Во-вторых, он гораздо более щадящий, чем любой другой пост. В-третьих, ну, собственно, на этом и заканчивается все то, что я знаю об отличиях рождественского поста. И, ну, он вот один из четырех ключевых постов, да, он чуть более радостный и чуть более такой, как это, хлебосольный, да? То есть можно позволить себе чуть больше, чем там тем же самым Успенским и уж тем более Великим постом. Что я упускаю, отец Владислав? Что важно помнить и что важно иметь в виду вот в эти дни, еще практически целый месяц?
Ну, церковь вообще любит цифру 4, и если бы у нас многие сотни лет было бы 3 великих многодневных поставим, то все равно бы мы бы почесали в затылке, придумали бы какой-нибудь еще четвертый.
Ну, кстати, странно, я думал, что цифру 3 мы любим больше, и всего важного должно быть по 3, ну, 3 поставок, но нумерологически.
Ну, кстати, тоже, да. Но более стойкая конструкция на четырех ножках, нежели на трех. У меня есть такая колоночка музыкальная на трех ножках. У нее отпало все, что только могло отпасть, потому что она постоянно падает. Стоит только ее стоит зацепить. Поэтому у нас четыре апостола, четыре Евангелия, четыре евангелиста, четыре страны света. У нас много чего с четверкой связано. Ну, вообще, мы любим единичку, мы любим тройку, четверку, семь, девять. 12, 40. Да, вот такие сакральные числа, которые так или иначе сваливаются на нас в любых всевозможных исторических, метафорических смыслах. Ладно, оставим нумерологию в стороночке, а то буду говорить, так, а что это тут радио Вера, теперь нумерологи занялись. Умножают, перемножают, может быть, не все там так плохо, как говорят некоторые батюшки. Но вернемся к нашему посту, он действительно удивительный. И меня... несколько он сбивает с ног своим завершением. Потому что понятно, почему мы постимся Великим постом. Потому что в конце мы припоминаем жуткие события распятия людьми Бога, Страстная Седмица, да, потом воскрешение, но все-таки Великий пост, он... к Страстной Седмице больше тяготеет, к этим событиям. Успенский пост. Да, Божья Матерь оставила этот мир, ушла туда, куда стремилась. То есть, грустное для нас событие. Но потом все-таки для нас в каком-то смысле радостное, потому что, потеряв земную молитвенницу, приобрели небесную. Петров пост. Ну, тут уже возникают некоторые вопросы, зачем, куда, там читаешь исторические материалы, ага, сначала он был как бы компенсационным, потом читаешь другие, ну, для тех, кто не постился Великим постом, потом читаешь другие материалы, оказывается, и тут не все так просто, там другие были мотивы, и тут приходит рождественский, ну, все, праздник праздников, ну, самое светлое событие, из которых только может быть, вот, человек рождается, рождается хорошо, все у него после этого тоже, в общем-то, хорошо. Для нас начинается новая эпоха. Бог родился в мир, сейчас вот заживем. И тут бах, пост перед ним 40 дней. Вот чтобы что. Голодный человек лучше радуется. Ну, наверное, да. Потому что, когда нас зовут, допустим, на свадьбу, или вот, допустим, приеду к вам в гости, я ж понимаю, что вы, скорее всего, меня накормите. И вряд ли вы будете говорить, вот, отец Владислав, тебе кружка студеной водицы, экологически чистой, замечательнейший сухарик от преподобного Серафима. Наверное, я буду все.
Вы будете смеяться, дорогой отец Владислав, вот если бы вы прямо сейчас зашли к нам домой, вы будете смеяться. У нас реально сейчас есть зеленый чай и мешочек с сухариками из Дивеева. Просто, ну, вот. Вот так получается, что вот сейчас у нас дома именно так.
Ну, ангелы за трапезой.
Вот, рождественским постом. Да, ну, дело не в том, что мы как-то живем впроголодь, просто мы вынуждены постоянно разъезжать и постоянно как-то в дороге питаться, поэтому дома нет ничего, ну, вот с нашим образом жизни. Так что у меня огромная просьба и к вам, и к тем золотым людям, которые соберутся к нам в гости, сообщите часа за два, чтобы я хоть как-то подсуетился, чтобы не ударить в грязь лицом перед достойными людьми.
А еще лучше, дорогие достойные люди, берите еду с собой, если не хотите остаться у нас голодными в гостях. Так, понял, это была неудачная аллегория, точнее, как-то пример, да, не очень удачный. Ну, в общем, смотрите, идем мы туда, где наверняка будут кормить. Все, вот прям 100% свадьбы. Не вегетарианцев желательно. Хотя у них, кстати, между прочим, тоже очень вкусные бывают блюда. 3/4 из общей массы, так точно. Что мы скажем про человека, который хорошенько и плотненько позавтракал, пообедал и идет на свадьбу. Ну, скажу, ну, спасибо, сэкономишь немножко на продуктах, которых не съешь. Ну, обычно человек идет немножко впроголодь на праздник. Вот так и здесь мы желаем напитаться духовной пищей в изобилии, просто вот настолько, насколько сможем вместить, будем вмещать, как в том в анекдоте, который про человека, который дали участок земли, дадут участок земли ровно столько, сможет, сколько пробежать. И все, бежит, сколько сил хватает, ну, уже где-то под конец дня или часа, или двух, сколько там всего у него осталось, неважно, уже падает, ну, не замертво, просто падает, потом видит, палка лежит рядом с ним, берет руку, кидает и со словами: «А вот здесь я еще сарайчик поставлю». Вот. Вот так мы вот с постом. Мы хотим пока можно больше вместить благодати Святого Духа в этот праздник, чтобы вот так нарадоваться на Рождество, чтобы хватило, ну, как минимум, на Пасхи, а лучше вообще на ближайших 40 лет. А сытое брюхо, в общем-то, к молитве глухо и к благодати немножко глуховато, потому что сытое благодушие, оно как наркотическое опьянение, уже ничего другого не надо. Вот нет поиска вот этой благодати, которая тебя питает помимо вот еды. И поэтому очень правильно церковь рекомендует перед большими торжественными событиями попаститься. Это какая-то духовная магия, но действительно человек чуть-чуть голодный, чуть-чуть наступивший на лебединое горло своему чревоугодию, становится большим вместилищем благодати Святого Духа. То есть, чем вот так удивительно, но вот такой у нас духовно-физиологический организм, то есть вообще человек, вот такое духовно-физиологическое существо. Чем пустее желудок, тем, соответственно, больше возможностей вместить благодать. Как это работает, наверное, лучше всего описывал Авва Дорофей в «Душ полезных поучениях» и Иоанн Лествичник в своей знаменитой лестнице. Лучше там почитать, чем мне пытаться найти какие-то вот правильные слова для того, чтобы писать вот это взаимодействие. Но оно есть, между прочим. Точнее, взаимосвязь. Но она есть. Так, и поэтому очень хорошо немножечко так попаститься. Но не только гастрономически, но и духовно. Мы же будем еще об этом говорить. Потому что если ты только ничего не ешь, то, может быть, у тебя столько злости и раздражения накопится к Рождеству, что, в общем-то, и не то, что нечего будет вмещать, а уже как бы починить то, что ты все расчинил.
Ну, вот вы сейчас предвосхитили мой следующий вопрос, вернее, вопрос не от меня, поверьте, это вопрос от нашего слушателя. Александр, 46 лет, спрашивает: «Отец Владислав, а что делать, если постом вместо вместилища благодати, как вы говорите, я превращаюсь во вместилище раздражения и гнева? Это случается чем дальше, тем чаще. Что я делаю не так? Хотя формально я все делаю правильно».
Вот этот голодный, уже буду говорить очевидные вещи, ты знакомишься с самим собой настоящим, таким, какой ты есть, без вот этого продуктового наркотика. У тебя ни, ни дофаминов никаких не выделяется, ни эндорфинов. Вот это, как я уже говорил, сытое благодушие, оно уходит. И ты вдруг начинаешь раздражаться по мелочам. Ты вообще начинаешь ныть чаще. Ты становишься нетерпимее к другим. Снисходительность куда-то уходит далеко-далеко-далеко, потому что ты стал строг к себе наконец-то. И вместо того, чтобы вот эта строгость приносила тебе пользу, ты начинаешь точно так относиться к людям, забыв о самом главном – о любви. И вот такой вот испорченный механизм у нас выходит. Мы вроде бы используем все необходимые средства, а получается, как в анекдоте про одну зарубежную автофирму и наш отечественный автопром. Я же тебе говорил, место проклятое, ты все говоришь, руки из неправильного места, руки из неправильного места, да. Можете погуглить. Ну, в общем, вот такая история. То есть, и познакомившись с собой, как об этом пишут Исаак Сирин или Ефрем, все-таки я путаю. Знаю людей, которые не путают, но я путаю. Но все-таки, наверное, Исаак Сирин. Мы понимаем, насколько мы, оказывается, слабы. У нас не еще больше раздражения должно появиться, а вот то смирение, ради которого мы постимся, ради которого пытаемся соблюдать заповеди, ради которого мы занимаемся какими-нибудь, пусть небольшими, аскетическими трудами. Вот, а смирение от невозможности осуществить дела закона. Вот, вот это самое главное. Не делами закона мы спасаемся, не постом мы спасаемся, не результатом попастившегося, хорошо попастившегося человека, который может сказать, что вот я внимательно под лупой рассматривал составы и пряников, и батонов в магазине, и я не согрешил здесь ни в чем. Вот, а именно вот удивление от того, как же ты слаб без Божьей благодати, и приобрести вот это смирение перед самим собой, перед Богом, перед окружающим миром. Ты должен перестать осуждать других, которым тоже тяжелее, чем тебе. Ты попытался, и посмотри, ты сломался. Ты узнал, какой ты есть на самом деле. А что, а другим что? Легче? Точно так же тяжело. Поэтому вот если благодаря вот возникшему вот этому раздражению и прочим нашим маленьким и большим порокам, ты перестанешь осуждать других людей, ты будешь принимать вот мир таким, как он есть, скорбеть о нем, молиться о нем и перестать в результате этого раздражаться на него. Потому что раздражение и гнев из-за чего возникает? Когда другой человек не осуществляет твои желания. То есть он не так живет не так, как тебе хотелось бы. То есть ты перестав желать, чтобы другой человек был другим, перестаешь раздражаться. Ведь ты хочешь, чтобы был таким, как он есть. Ты перестаешь хотеть жить чужой жизнью. Ты как бы сконцентрировался на себе, на твоих взаимоотношениях с Господом Богом. И вот если пост не приносит вот этот результат, то действительно получается пост ради поста. А ведь это средство, это палка, это инструмент, это молоток, с которого мы должны, с помощью которого мы должны выбить прекрасную скульптуру а-ля Микеланджело из гранитного камня нашего человеческого существа, или мраморного камня, скорее. То есть, вот ты перед постом, вот это мраморная глыба. Ты можешь стать прекрасной скульптурой, которой будут поражаться тысячи поколений. Можешь так и остаться быть камнем, даже хуже, чем был. Вот это самое важное. Пост – инструмент, не средство, цель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Самые важные вопросы о Рождестве, но для меня важные здесь и сейчас важные, достаются сегодня дорогому гостю, настоятелю Никольского храма в городе Мосальск Калужской области, священнику Владиславу Береговому. Слушайте, спасибо вам за этот образ камня, от которого надо отсечь все лишнее, чтобы он превратился хотя бы в условное подобие статуи Давида. А это очень хорошее сравнение. И утешительное такое, назидательное и педагогическое. Спасибо вам большое. Вопрос следующий про волхвов, о которых вы уже упомянули. Угу. Я не могу понять вот чего. Давайте представим себе ситуацию, что вы пришли к самому Христу.
Угу.
Вы пришли к родившемуся Богу, Богомладенцу. И вы понимаете, что это Он. У вас нет никаких сомнений, что это Он. Это Он с самой большой буквы в мире. И что вы делаете? А, причем Он находится в условиях, которые, ну, прямо скажем, угрожают Его жизни. А в самых неприспособленных для этого условиях. Вы приходите к Нему, и что вы делаете? Вы кланяетесь Ему, говорите «привет» и уходите. И все. Я не понимаю, почему ушли волхвы и что изменилось с их приходом и их уходом. Ну, кроме того, что они так поступили с Иродом, это отдельная тема. Но я сейчас про Ирода и про избиение младенцев принципиально не буду говорить, об этом поговорим чуть позже. Не сегодня, а вот когда придет время. Сегодня я хочу поговорить о волхвах. Почему они ушли? Почему они не остались? Почему они не предприняли все, чтобы... Ну, понимаете, я думаю, что если я бы встретил Христа, я бы не отступил от него ни на шаг, потому что в жизни нет ничего более важного. Ну, вообще больше ничего, ничего более важного, чем воплоти Христос вот здесь и сейчас. А они уходят. Почему? Это раз. А во-вторых, они приносят дары. Что случилось с этими дарами?
Мы смотрим на события Рождества, уже зная события воскрешения. Нас, конечно, это удивляет. Но волхвов привела к этому замечательному младенцу звезда, которая с ними не разговаривала. Хотя это было некоторым чудесным небесным явлением. Сначала, как говорят отцы, вполне себе обыкновенным небесным явлением, потом чудесной силой, возможно, ангелом даже Божьим, потому что мы видим, что звезда остановилась над домом. Если звезда находится в космосе, то ты не понимаешь, на чем она остановилась, на каком из тысяч домов, с крыши каждого из которых эту звезду видно. То есть мы видим, что она остановилась над тем домом, где этот младенец находился. И вот они понимают, что это особенный младенец. То есть особенное явление произошло. Особенный младенец. Ну, кто он? Ведь было же скрыто от них. Поэтому, я думаю, они следили, конечно, за его жизнью настолько, насколько это было возможно, с Вавилона, с Персии, где они там были. Слышали, интересовались, может быть, потеряли в какой-то момент след исторический. Кто его знает? Ведь все истории о волхвах, они появились достаточно поздно, в Средневековье, и говорить о том, что вот мы знаем, как их зовут, мы знаем, сколько их было, может быть, их 30 было, может быть, двое. Даже в первые века христианства у святых отцов нет единства по вопросу, сколько же их было, сколько их пришло. Но мы знаем, что было такое количество, что весь Иерусалим пришел в смятение. То есть, это была огромная процессия. Очень хорошо Бродского в его знаменитом стихотворении это описывается. Так, психологически верно. Потому они принесли вот те дары, какие для них считали самыми важными, самыми нужными, которые так или иначе, может быть, даже помимо осознавания ими, что же это за дары, были принесены младенцу Христу, именно как человеку, как Богу, как священнику. И почему мы дарим подарки? Не просто для того, чтобы как-то облегчить жизнь человека, но часто, чтобы оставить в память этого человека воспоминания о тебе. Вот. Мы приезжаем в какой-нибудь прекрасный город, покупаем какой-нибудь сувенир не потому, что нам нужен, а потому что ты хочешь сохранить все вот лучшие воспоминания об этом событии через подарок, через сувенир, который вот у тебя дома находится. А здесь волхвы как бы говорят, вот, чудесный младенец, мы не знаем, кто ты, но не было еще в мире подобного тебе, подобного рожденного тебе. Прямо крестителя вряд ли они знали. Мы хотим, чтобы что-то в твоей жизни было то, что напоминало бы тебе о нас. Вот. Если ты великий, то если ты Бога-человек, то помяни нас во Царстве Своем. Если хотите, через эти дары волхвы молчаливо говорят то, что скажет устами разбойник на кресте через 30 с лишним лет. Помяни меня, Господи, во Царстве Своем. Только здесь они говорят это через подарок. Это внутренние их ощущения. То есть, с чего начинается евангельская история, тем она и заканчивается. Здесь они через видимые дары приносят невидимое. Разбойник на кресте через слышимые, видимые слова приносит покаяние, которое бы тоже принесло бы особые плоды, если бы его сняли со креста. То есть, мы видим вообще в Евангелии очень много параллелизмов и вот таких вот историй, вот, зацикленных друг на друге. Мы не можем только в Александрийском духе как-то размышлять над ними, но окончательного ответа не узнаем. Но мне нравится вот такая история. Вот такой смысл я здесь вижу.
Дорогой отец Владислав, С огромным сожалением вынужден констатировать, что наше время подошло к концу. А мне хотелось бы поговорить еще и о том, где ныне хранятся золото, ладан и смирно подаренные Богомладенцу Христу. А они где-то ведь хранятся. Действительно ли волхвов звали Каспар, Вальтасар и Мельхиор? И что связывает рождение Христа и смерть Христа на кресте? Ведь рождается он, в момент, когда его видят волхвы, он в пеленах, и в пеленах же он в гробе. Я знаю, что это тоже глубочайший смысл во всем этом, но об этом мы поговорим уже, видимо, в следующий раз. И, очевидно, мы поговорим об этом вместе с вами 11 января в 6 часов вечера на большом рождественском фестивале журнала «Фома» в концертном зале Измайлова вместе с отцом Владиславом. Там будем мы с Аллой Сергеевной Митрофановой. Будет замечательная матушка Светлана Зайцева, которая представит свою книгу «Подорожник для разбитого сердца». Будет протоиерей Александр Гаврилов, любимый тоже тысячами зрительниц и слушательниц. Он расскажет о том, что может помочь человеку стать счастливым в житейском смысле. Ну и наш невероятный масштабный спектакль 12 рождественских историй. Все подробности на сайте foma.ru. Ну а вам, дорогой отец Владислав, низкий поклон. Спасибо большое за этот разговор и прекрасного рождественского поста. Знаю, что у священников он в хлопотах, причем в гораздо более важных и существенных, чем наши житейские хлопоты. Это ж не только богослужение, не только подготовка к Рождеству, но и еще помощь нуждающимся, чем вы тоже занимаетесь, миссионерская деятельность. Ну, в общем, все то, чем вы занимаетесь обычно, просто умноженное, как мы выяснили, на 4. Пусть будет на 4.
Да, намек принят.
Спасибо вам большое за этот разговор. Увидимся совсем скоро, 11 января.
Да, дай Бог. Дай Бог встретить Христа рождающегося, поговорить о нем, преисполниться благодати Духа Святого, чего искренне желаю всем нашим слушателям. Любви, радости, терпения, снисхождения друг к другу и благодати. Ей мы живем, движемся и существуем.
Настоятель Никольского храма в городе Мосальск, Калужской области, священник Владислав Береговой, я, Александр Ананьев, прощаюсь ровно на неделю. Всего вам доброго, пока.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».